Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Пиджаки». У нас в гостях Павел Светенков, политолог. Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Пиджак не в пиджаке, а в куртке.
Да,
пока что.
Потому что,
думаю, что
май месяц.
Жарко.
Есть пословица такая, что чай не май месяц, но сегодня, ура, уже май месяц. И временно эта пословица не действует.
Понятно. 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-888-948. Твиттер говорит МСК, наш сайт говорит москва.ру. И есть у нас еще Твиттер говорит МСК, и еще есть у нас, естественно, Телеграм. Вот про Телеграм я и хотела сказать. Смотрите, новая история с участием пранкеров произошла, потому что омского губернатора пранкера разыграли. Виктору Назарову позвонил человек, который представился помощником российского президента, и спросил, почему в городе не занимаются проблемой дорог. В разговоре чиновник пожаловался на мэра Омска Вячеслава Двораковского, который не может решить этот вопрос. Как рассказала пресс-секретарь главы региона, звонок был сделан с номера, похожего на номер в кремлевской администрации. По ее словам, Назаров всегда критиковал и будет критиковать деятельность мэра Омска. Ну, а известный пранкеры это устроили, Вован и Лексус. Они разыграли губернатора 30 апреля в эфире программы на НТВ, своей программы. Ну и сам градоначальник потом согласился на предложение пранкеров ускорить ремонт дорог и сдать работы не 1 августа, как планировалось, а 20 июля. Вот цитата есть пранкера Вована, он говорит, что основная цель, чтобы Назаров занялся, наконец, своей основной работой, и чтобы уже начали делать что-то по дорогам и мэр, и губернатор, и разобрались, что у них происходит в регионе. Вот значение пранкеров в общественно-политической жизни, оно каково, с вашей точки зрения?
Вы знаете, я как раз сегодня с утра об этом думал, как это не смешно, и вспомнил институт юродивых, который существовал во времена Ивана Грозного в московской Старой Руси, и юродивые обладали особым правом говорить правду, в том числе царю, в том числе высокопоставленным людям, и обладали определенным иммунитетом в силу существовавшего представления об их святости. Ну, например, вот знаменитый собор Василия Блаженного, который у нас стоит на Красной площади, он, в частности, посвящен вот одному из таких самых известных юродивых, если мне память не изменяет. Так вот, пранкеры, судя по всему, заняли ту же самую нишу, то есть это современные юродивые, которым позволено вот так вот к знатным людям звонить и задавать им вопросы, которые не позволено задавать простым смертным. То есть, судя по всему, эта ниша снова в нашем обществе стала востребована в связи с тем, что многие институты, грубо говоря, и демократические, и общественные перестали работать, и, видимо, вот востребована такая форма критики властей и воздействия на власти. Поскольку на шуточки же не принято обижаться, правильно? Мы же все люди с чувством юмора.
Ну, здесь все-таки, может быть, есть разница, потому что юродивые, которые были при дворе Ивана Грозного, все знали, что вот юродивые и так далее. Он что-то говорит, на него не обижаются. Он что-то может
в западной культуре такую роль выполняли шуты, как
известно.
Ну,
шуты, да, юродивые, да. А в данном случае все-таки люди звонят, представляются как-то, наверняка на том конце провода напрягаются люди, а при этом начинают друг на друга сваливать вину, то есть омский губернатор говорит, это мэр виноват, мэр говорит, мы с губернатором не договорились и так далее. То есть вот оно вскрывается, какая-то проблема. В данном случае есть какое-то именно значение у самих пранкеров, то есть какова цель-то конечная, как вы думаете?
Ну, какова цель? Очень простая. Во-первых, поставить соответствующих начальников в неудобное положение. Во-вторых, все-таки заставить их работать. Потому что они
же это заставит их работать?
Ну, понимаете, в этот раз пранкер позвонил, значит, как бы с намеком. Да, и телефон похож на телефон администрации президента, да, то есть это такой мягкий намек, шутка, да. А в следующий раз может позвонить реальный чиновник из администрации президента или сам Владимир Владимирович, ну, например, да. Вот, поэтому такой звонок пранкера, мне кажется, это некая разведка, это некий мягкий намек. Ну, вспомним насчет известного разговора с Элтоном Джоном. Сначала Элтона Джона, как известно, разыграли пранкеры, но потом все-таки и лично Путин ему позвонил уже без всяких шуток. То есть здесь в данном случае это может быть такой мягкий, но намек. Недвусмысленный намек в адрес омских властей в данном случае.
Ну, это уже намек повторный, потому что, ну, самый что ни на есть намек был сделан во время прямой линии, это понятно.
Ну, да, но тем не менее... Ну,
а здесь
вот...
чтобы не расслаблялись.
Такой, я говорю, институт, похоже, становится такими современными юродивыми. Ну, вот, наверное.
Давайте тогда голосование проведем. Уважаемые слушатели, как считаете вы? Точнее так, вы приветствуете деятельность уже, можно сказать, деятельность пранкеров, то, что они делают. Да, 134-21-35. Да, вы приветствуете, 134-21-35. 134-21-36. Нет, вы эту деятельность категорически не приемлете, не приветствуете, и все. В общем, вам деятельность пранкеров не нравится. 134-21-36. 692-й. Почему губернатору реально не позвонили из администрации? Он же ждал такого звонка. Ну, здесь непонятно, ждал, не ждал.
Ну, может быть, из администрации...
Номер просто был похож.
Вот пока постеснялись, и кроме того, понимаете, ну, все-таки формально губернатор же не подчинен жестко администрации, да, они у нас сейчас формально по закону, большинство губернаторов напрямую народом избранные, кроме некоторых исключений, то есть президент напрямую по каждому поводу, конечно, звонить лично не станет, все остальное это чиновники, а почему бы не заменить чиновника пранкером, тем более, что эффект, как мы видим, примерно тот же.
А скорее пранкер все-таки мешает или помогает решать вопрос, как вы думаете?
Я думаю, что в данном случае в аппаратном контексте они, конечно, помогают решать вопрос, ну, просто потому, что губернатор почешет репу, что называется, да, и подумает, ну, наверное, это намек он решит. Мягкий намек, добродушный, но намек, что надо работать лучше. А не то позвонят уже настоящий помощник президента позвонит. Вот. И, соответственно, значит, это значит, что у губернатора есть некий временной срок на то, чтобы исправить ситуацию.
У губернатора, ну, вы имеете в виду губернатор, мэры, просто чиновник, который ответственен за данные.
Естественно, не только данные конкретные.
Да. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Вы приветствуете деятельность пранкеров. 134-21-36. Нет, вы деятельность пранкеров не приветствуете. С вашей точки зрения, это какой-то долговечный проект или нет?
Ну,
пранкеры как сами по себе.
Конечно, вряд ли он тотально уж долговечный, вряд ли он на столетие, на тысячелетие. Но сейчас, видимо, вот это вот пранкерство, оно восполняет некую, скажем так, потребность общества в том, чтобы задавать жесткие и неприятные вопросы власти. Потому что вроде как парламент у нас от этого абстрагировался, президент у нас не каждый день проводит прямые линии, да и тоже он их проводит в достаточно официальном формате, а кому-то нужно там, хочется взять трубку и нагрубить губернатору. Вот пранкер, мне кажется, выполняет, или пранкеры выполняют именно эту общественную функцию.
Интересно, здесь общественная функция в чем? В том, чтобы пар сбросить, выпустить точнее, или все-таки, чтобы подстегнуть чиновников к какой-то работе? Ну, потому что получается, что чиновник сам по себе не может решать проблему. Нужно постоянно, чтобы какие-то, как вы называете, юродивые, их подстегивали к этому.
Ну, во-первых, я думаю, что вы абсолютно правы, и это выпуск пара в том числе, в такой ироничной форме.
Что да,
ну, потому что, не, ну, звонит лицо, которое с точки зрения вот современного общественного мнения, современных настроений, не является официальным и на которое не принято обижаться. Я говорю, это полный аналог шутов в Западной Европе и юродивых у нас.
Так а стоит же обижаться? Он же не позвонил, там, пранкер Вован, сказал, ты дурак. Например.
Ну, а это не непродуктивно. Этом, что... Может быть, если какой-нибудь чиновник действительно дурак, может, позвонит и с такими словами, да? Но в данном случае речь идет о чем? Что с точки зрения общественного мнения это выпуск пара, действительно, вы правы. А с точки зрения аппаратной, это мягкий намек. Но мягкий, очень вежливый намек, который, если губернатор, он услышит этот намек, если он действительно там поправит ситуацию с дорогами, ну что ж,
то
значит...
То есть цели выбираются не случайно, вы это хотите сказать?
Мне кажется, нет. Ну, я говорю, что были уже прецеденты, когда вслед за этими пранкерами после их розыгрышей звонили уже вполне реальные высокопоставленные люди. И даже сам Владимир Владимирович. Я уже привел соответствующий пример. Поэтому в данном случае мне кажется, что эти условные пранкеры, они в каком-то смысле участвуют в бюрократических раскладах. Уж не знаю, как дают ли им напрямую поручение, либо они сами находят темы, исходя из своих представлений о важности каких-то проблем, но... В общем, это работает.
Но, Павел, смотрите, 78% говорят, что они приветствуют деятельность пранкеров, а вот 22%, что все-таки, как мне кажется, немало, они говорят, что нет, они деятельность пранкеров не приветствуют. Вы видите отрицательную сторону в их работе?
Ну, отрицательной пока особой-то не вижу.
Дело... Отрицательное... смотрите, дело в цели, что ли, которое они...
Нет, смотрите, отрицательная сторона одна. Это такой святой костыль, это замена реально работающим общественным институтом. Потому что вопрос о состоянии дорог губернатору должен задавать в нормальной ситуации не пранкер, а в местном законодательном собрании должен встать оппозиционный депутат или даже от его собственной партии и сказать: извините, уважаемый, что-то у нас с дорогами плохо.
Так кто же так говорят? Ну, вот. Неужели да до прямой линии не знали, сейчас, что там дороги плохие? Неужели до пранкеров
так
не
это,
стали? Никто не
это
говорил,
даже,
что это
на самом деле даже не вопрос Путина, понимаете? Это вопрос местного законодательного собрания, где должны вставать депутаты и говорить: знаете, у нас избиратели недовольны, дороги плохие,
так,
надо их исправить.
Встают. Сейчас цикл электоральный как раз.
Ой, не верю. Или они встают, знаете, как вареная рыба, и сонным голосом что-то там побубнил и опять упал в кресло. Вот. Соответственно, понимаете, там условный Обама там, и любой другой западный лидер, он не занимается дорогами там, в штате Оклахома. Но вот, если только это не какая-то сверхфедеральная трасса суперзначения.
Я пытаюсь КПД понять здесь какой, и вычленить вот это КПД в конечном счете от деятельности самих пранкеров. То есть тонус, звонок пранкера придает тонус, да, будь то губернатору или мэру, и тут они начинают работать или нет? Или они злятся и говорят, что вот, нас разыграли, а это не настоящая администрация звонила, поэтому...
Я думаю, что если он не умный человек, этот самый губернатор, то он этот звонок, его должен обеспокоить, и он должен все-таки начать работать. Потому что если он поправит, решит эту проблему, с дорогами хуже точно не будет. Вот. Может быть, тогда Владимир Владимирович ему позвонит и поблагодарит через месяц. А если он скажет: а, это все шутки, я посмеялся и ничего делать не буду, то в следующий раз может позвонить действительно настоящий чиновник, который скажет: извините, уж мы шутили, уж мы подмигивали, а вы все не понимаете ничего.
276-й БА говорит: пранкеры — это санитары чиновничьей системы.
Ну, фактически, да. Но я говорю, вот это вот роль шута, который говорит правду королю.
Ну, или просто дает, скажем так, помогает, ну, по сути, увидеть или помогать чиновнику, грубо говоря, раскрыться, как то есть на самом деле. Ну, то есть, понятно, что, может быть, в СМИ и не выплыло то, что, условно, между Назаровым и мэром существуют какие-то баталии, терки, они не могут решить, деньги поделить и прочее. Это мэр виноват, а губернаторская, мэр говорит, что это, наоборот, губернатор виноват. Ну, то есть, чтобы... Обществу было понятно, что ли?
Ну, честно говоря, специалисты по российским регионам, они всегда говорили, это классическая для наших регионов схема, противоречия губернатора и мэра, главы столичного города, региона. Это для очень многих регионов схема, и на самом деле она, я считаю, нормальная, не следует с ней бороться. У нас власти несколько последних лет пытаются с ней бороться, выстроить какую-то иерархию. Это неправильно, потому что, в общем, разделение властей необходимо, и то, что она идет по линии губернатор-мэр, это на самом деле неплохо. Другое дело, чтобы из этого разделения, из этой конкуренции все-таки получался какой-то толк, польза, благо для жителей региона. Потому что, повторяю, вопрос дорог — это совершенно не вопрос Путина. Он должен другими делами заниматься, а то где там чинить дороги, где там амбар покосился или сарай, это понятно, что с точки зрения некого такого популизма это может быть разумный ход, да, но это, в общем, не его вопрос. Не его
проект уровень. Пранкеров может превратиться в рутину с вашей точки зрения или нет?
Ну, смотря как будут шутить и как часто.
И над кем, наверное.
И над кем, да. Да, пока он в рутину не превращается. То есть все подобные акции, они вызывают общественный интерес. И впечатление такое, что общественный интерес скорее благожелательный. Ну, то, что вот результаты опроса, который вы только что процитировали, сколько, 77%?
78.
78 даже процентов. Ну, в общем, свидетельствует, что да, скорее люди положительно относятся.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. 276-й, кстати, говорит, что скоро чиновники просто перестанут отвечать на звонки, вот и все. Но это мало.
А это будет Путин. Путин звонить, а он трубку не возьмет. И вот тут-то ему как пропишут разнообразных, как сказать, выговоров, скажем так.
7373948. А все-таки вот в современной истории России это что-то действительно новое и концептуальное или нет? Вот пранкеры как такое, как явление. Ну, у людей все-таки появляется своя программа, они участвуют в том, что сначала разыгрывают Порошенко, там, понятно, Элтон Джон, омский губернатор.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это явление новое. Я вот сейчас, когда вы спросили, начал думать, а было ли это вот в предшествующие годы. В советское время это, конечно, точно не было и не могло быть такие розыгрыши.
Слов таких не знаю.
Ну, то есть это могла быть детская игра, но такая детская игра, она далеко не невинна, понимаете? Потому что дети не всегда умеют разыгрывать. Соответственно, ну, пожалуй, это новое явление, хотя на Западе это уже популярно, наверное, минимум лет 15. Там, позвонить кому-нибудь от имени английской королевы, там, папы римского, и потом поговорить полчаса, получить там какое-нибудь одобрение каких-то акций, потом сказать, знаете, а вы не с папой римским говорили. Вот. Так, такое изредка бывает, и на этом изредка попадаются даже очень высокопоставленные западные политики. Ну, те, которые не проверяют, точно ли им папа римский звонит. Ну, потому что обычно же как-то связываются помощники, они организуют эти беседы и так далее. Тот, кто сразу берет трубку и, соответственно, пытается начать разговаривать, тот может пасть жертвой розыгрыша такого рода и на Западе тоже.
Смотрите, есть еще история с Артемом Лоскутовым, который говорит, что оперативники Главного управления по противодействию экстремизму МВД России задержали идеолога молодежной акции «Монстрация». Об этом сообщил сам Лоскутов. Он говорит, что отвезли его в центральное РУВД. В региональном главке МВД пообещали ситуацию прокомментировать позднее. По данным источников в правоохранительных органах, задержание было, могло быть связано с тем, что шествие недолжным образом было согласовано. То есть с «Монстрацией» там все очень запутано. Сначала им не согласовали эту акцию, абсурдистскую акцию в Новосибирске. Потом вроде бы мэрия сказала, вы присоединитесь вот к этому всешествию, и будет все хорошо. Вроде бы присоединились, следом шли, но оказалось, что участников «Монстрации» как таковой было больше, чем участников вот этого всешествия, гораздо больше. И потом полиция предъявляет претензии, что ваша акция не согласована, выбрали на себя какую-то роль организатора. То есть, казалось бы, мэрия согласовала, а полиция не согласовала.
Ну, смотря в какой форме согласовали, обычно
как
все это в письменной форме должна быть бумага официальная. То есть это же не на словах не согласуют, как правило, надо проверить.
Как культурно-массовое мероприятие, это все было согласовано. Именно как не митинг, а культурно-массовое мероприятие. Но сам факт, почему с «Монстрацией» каждый год такие проблемы?
Ну, честно говоря, не совсем понятно, потому что бегать вокруг этой «Монстрации» — только ее пиарить. Что, собственно говоря, и происходит. Собственно говоря, почему бы не дать на ней...
Ну, как раз-таки, что в ней такого?
Да ничего на ней особо такого. Ну, скучноватое, будто псевдоабсурдистское, псевдоюмористическое, политизированное действие. А потому что, а что там веселого, кроме самого слова? Вместо демонстрация, монстрация, и что? То есть я всегда из года в год слышу какие-то скандалы, связанные с этим мероприятием, но я ни разу не слышал, чтобы там было что-нибудь там интересное, вот, чтобы в память запало, честно говоря.
Но почему все-таки, если в ней нет ничего интересного, казалось бы, как, ну, как вы говорите, если что-то, это лишний раз ее пиарить, но... Проблемы же возникают каждый раз. То есть, значит, что-то власти что-то может не нравиться в этой акции как таковой. Это что?
Ну, ей не нравится протестный карнавальный характер. То есть, вроде как, обвинить не в чем формально, знаете. Ну, то есть, люди несут абсурдные лозунги какие-нибудь. Ну, знаете, как анекдот, как Рабинович раздавал на Красной площади пустые листы бумаги, когда его спросили, а чего вы там ничего не пишете? Он говорит, а что писать все и так ясно. Вот это вот такая вот советский анекдот про монстрацию, да, это вот такая вот абсурдная акция. И, собственно говоря, кстати, такие попытки вот раздавать пустые листы бумаги, они в последние годы были по этому анекдоту. То есть это вот в контексте вот этой вот такой культуры некого политического карнавала.
Ну так монстрация, она, получается, страшна для чиновников своей какой-то идеологической непонятностью, неконтролируемостью или чем?
Тем, что ее непонятно за что запрещать, на самом деле.
А зачем ее запрещать в принципе тогда?
А как это не запрещать? Вот взять и запретить... это же фактически форма протеста, политического протеста, антивластного, к которой трудно прицепиться в связи с тем, что она еще подается в абсурдистском ключе. То есть давайте мы будем нести плакат, на котором ничего не написано, давайте мы будем раздавать раздавать листовки, на которых тоже ничего не написано, потому что вы и так все знаете. Там впишите то, что вы сами думаете на этом плакате, ну, мысленно.
Но страшного-то в этом, по сути, ничего нету или есть что-то? Или как раз это не вписывается в шаблон мыслеформы чиновника?
Вы знаете, в здоровом обществе ничего страшного бы не было. А в теории авторитарного общества обычно считается, что вот любая общественная активность и за власть, и против власти, она для власти может быть опасной. Власть ее старается пригасить, потому что боится не самих лозунгов, а боится факта активности. Что есть вот какая-то группа активных людей, которые становятся субъектом в этом смысле. В этом смысле, грубо говоря, любой учебник говорит о том, что, например, авторитарный режим, он не приемлет даже несанкционированную поддержку самого себя. То есть идет человек по улице и держит плакат «Долой царя», подходит городовой и его ведет в околоток. Ладно, это оппозиционер. Но идет человек по улице, держит плакат «Ура царю», и его тоже подходит городовой и ведет в околоток. Казалось бы, почему? А потому что этот человек самостоятелен. Он сегодня идет «Ура царю», а завтра ему что-то в действиях царя не понравится, он «Ура» перепишет на «Долой». Уже опасен. Теперь идет третий человек, вот в духе этой монстрации, который несет плакат, на котором ничего не написано. Казалось, за что его вести в околоток? Но, опять-таки, он субъект. Он вышел на улицу, он понес плакат. То, что на плакате ничего не написано, ничего не значит.
Проблема в том, что люди здесь субъекты.
Да, то есть это, получается, активный человек, который не поленился выйти на улицу, пусть даже с абсолютно бредовым лозунгом там. Понимаете, да? Там, с пустым плакатом, да, с чем-то таким.
Угу. Но Михаил говорит тот в Твиттере, разогнать жестко. При этом он предлагает другое слово вместо слова «монстрация», но оно не эфирное, не буду
А почему
читать.
Разогнать жестко? А вот Михаил, напишите в Твиттер, пожалуйста, а почему разогнать? Почему вы решили, что надо разгонять?
А есть, то есть аргументация еще какая? Гридин Роман, который говорит, почему властям над ним самим не приколоться, месяц общественных работ по благоустройству Новосибирска и монстрируют до мозолей.
А за что?
А вот тут здесь вот интересно, за что? За что? Сам, то есть... Интересный момент, что акция абсурдистская, которая, возможно, непонятна чиновникам, но непонятно, к чему прицепиться. Поэтому до абсурда выходит вот это согласование самого этого, вот этой акции. Но в дальнейшем какое развитие вы видите? Люди-то выходят все равно, 2000 человек, 2500 человек, разные есть, ну, почеты. Сам Лоскутов говорил, где-то 2500 человек вышли. Им же не могут запретить, по сути, вы не выходите с картонками. То есть до чего это может, вот это противостояние, по сути, докатиться?
Ну, докатиться либо до того, что люди будут выходить уже действительно с политическими лозунгами, реальными, либо они присоединятся к тем силам, которые, которым разрешаются мероприятия,
так и было,
и, соответственно,
по сути,
будут в них участвовать и попытаться навязать этим мероприятиям свою повестку дня. Вот, соответственно, ага. Ну, я не очень понимаю, зачем разгонять к тому же согласованное мероприятие, то есть...
Там не то, что разгон был, там просто взяли Лоскутова после уже мероприятия, то есть люди прошли, но потом его взяли. А Александр говорит, какая разница, за что? А враги нужны, они на роль врагов подходят. Чем? 7373-948, телефон прямого эфира, давайте вас успеем послушать. Здравствуйте, алло. Наденьте, пожалуйста, наушники.
Добрый день.
Как вас зовут?
Вы знаете, Леонид Сергеевич.
Да, Леонид Сергеевич.
Мне кажется, что вообще, если напрямую нет в действиях, лозунгах, словах, поступках противоречия закону, то любые запреты акции, если они не мешают движению, никому, вообще никому не мешают, преступны. То есть со стороны чиновников они идут, или вот со стороны неслухов наших слушателей, которые говорят, кого-то сажать за что-то, и враги нужны. Я думаю, даже вот за такие заявления, попытку задушить, ну, свободное проявление мнений людей, есть громадное количество людей, которые мне вот вызывают аллергию, идиосинкразию, они мне отвратительны по... Но они не нарушают закон.
Не нарушают закон. Понятно, нужны формальные признаки. Не нарушают закон. Все. Не выходят с экстремистскими лозунгами. Все.
Ну да, пожалуй. Но я уже логику объяснил. Отмена или разгона таких мероприятий. Потому что сегодня они вышли без лозунгов, а завтра они выйдут с лозунгами. Еще неизвестно, что на них будет написано. Это стандартная логика.
Павел Светенков у нас в гостях. Политолог. Сейчас будут новости, потом продолжим.
Самоуверенные такие. Знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки». Павел Светенков у нас в гостях, политолог. Говорим про монстрацию, с которой в очередной раз возникли проблемы. При этом мэр Новосибирска локоть говорит, что у мэрии нет претензий к этому, но отменили пока что, отложили, точнее, вот это заседание по делу самого Лоскутова. Суд Новосибирска перенес рассмотрение дела в отношении Лоскутова. Там административное правонарушение. Дело назначено теперь на 6 мая. К делу, как сказал сам Лоскутов, цитата, «пришита вся наша переписка с мэрией, с департаментом культуры, все согласования и так далее и тому подобное. Делается вывод о том, что, несмотря на все это, мы участвовали в шествии нелегально», говорит Лоскутов. 862-й ужасает, насколько общество разогрето и готовы ненавидеть каждого, кто хоть как-то отличается. Это общество разогрето?
Или честно говоря, я этого не вижу. А в чем это проявляется? А дело даже не в чиновниках и не чиновниках, а в чем это проявляется? Общество слова про ненависть мы слышим очень часто, и атмосферу ненависти. Но обычно на атмосферу ненависти жалуются люди, которые сами ее распространяют. Ну, то есть человек сначала всех обзывает плохими словами, да, а потом удивляется, что с ним никто не хочет, извините, дружить. Да, и говорит, ну, кругом атмосфера ненависти, всех назвал дураками, и никто не хочет общаться. Почему?
А чиновники разве хотят общаться с обществом? И общество хочет ли общаться с чиновниками? Вот здесь какая-то, она кривая коммуникация.
Но это ведь вопрос не к чиновникам. Мне кажется, что в обществе особых проблем нету по отношению к каким-то непохожим людям. У нас очень терпимое, очень интеллигентное общество, да, даже странно.
Вот, нет, я как раз говорю про непохожесть монстрантов, ну, условно, для самих чиновников. И вот здесь коммуникация все равно в любом случае она присутствует. И не кажется ли вам, что здесь она кривая, потому что есть некое непонимание монстрантов со стороны чиновников, и поэтому когда человек встречается с чем-то непонятным, либо он пытается это понять, либо он всячески это отрицает. Ну, потому что так безопасней, нет?
Ну, честно говоря, я не очень понимаю, зачем это отрицать, тем более, что они это вроде бы разрешили. Но, опять-таки, надо смотреть, дали ли они официальное разрешение, потому что сама по себе переписка, она, естественно, разрешением не является.
Нет,
с точки
там
зрения
документы
закона
какие-то были, там скрины уже выкладывали и так далее.
Тогда вообще очень странная ситуация, не совсем понятная. Ну, то есть
Ну, это, скажем так, это проявляет проблему коммуникации чиновников и общества.
Да, конечно, безусловно.
7373.
Во всяком случае, с теми группами активных граждан, вот, которые готовы на такие мероприятия выходить.
Слушаем вас, здравствуйте. Ой, 7373-948, что-то сейчас телефон перезагрузим, и все у нас будет работать. 7373-948, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, собственно, это я 862-й.
Да-да-да,
вот, слушаем сообщение писал. Хотел бы сразу и ответить.
Пожалуйста.
Ну, перед этим же, буквально вот перед перерывом, вы зачитывали сообщение, когда товарищ писал, и правильно сделали, вы спросили, за что. А он спросил, разве нужно за что-то или что-то типа того, просто так посадить? Ну, естественно, нужно. В чем заключается то, что общество разогрето? В том, что вы можете прямо сейчас провести голосование, например, правильно ли задержали этого товарища, и, скорее всего, большинство людей у нас проголосует, что да, правильно.
Хотя, а вы-то как? Нет, давайте не за большинство, а за вас лично.
Да.
Вот за себя
я,
лично,
конечно,
говорите как?
Я, не понимаю, почему он был задержан. Мне кажется, что это очень, ну, интересная акция, по крайней мере. Каждый человек, где явно видно, что каждый человек сам, например, рисовал плакат, в отличие от наших там первомайских шествий или других шествий, когда посмотришь, и у всех там тысяча одинаковых плакатов.
То есть вы это воспринимаете здесь, как условно творческое, вы это воспринимаете как какую-то творческую реализацию участников? И все.
Да,
или какая-то политическая подоплека есть?
Естественно, есть некоторые шутки некоторых людей, которые можно интерпретировать некоторым образом, что они не согласны там, с действующей властью или еще с чем-то. Но это очень длительная, во-первых, интерпретация, прямым текстом никто ничего не говорит. И кроме того, я полагаю, что на этом шествии присутствует очень большое количество людей с очень разными политическими взглядами. Это не присутствует там 100% какие-то оппозиции, не знаю, либералы наши ненавидимые, там, национал-предатели. Там разные люди, мне кажется, там есть, может быть, и коммунисты, и еще кто-нибудь. Просто люди собрались с разными, никто ни с кем не ругается, все нормально, все прошли, весело, приятно. Я не вижу здесь вообще ничего такого. И то, что это вот так закончилось некрасиво, вот этим задержанием ужасно, если смотрели видео, ну, это просто как бы все угнетает, и опять же у нас создается впечатление на стране, что ничего нельзя сделать, кроме вот официоза, правильно, все серьезные, вот такие все нахмуренные, вот так ходят.
И без шуток, и без шуток, и без шуток.
Нет, шуточки у нас недопустимы.
Шуточки, не... только... да, спасибо, принято. Что скажете?
Ну, в общем, достаточно правильное рассуждение, только я бы не сказал, что у нас какое-то прям уже очень ужасное общество.
Выдохнется эта акция за счет того, что постоянные проблемы? Или, наоборот, это стимул? Потому что уже в каком-то... В Хабаровске, по-моему, тоже монстрацию уже устраивали.
По-моему, это реклама этой акции. Если бы она просто проводилась, как некая игра такая, веселая или невеселая, то она бы в какой-то момент наскучила. Естественно, подобными шагами власти придают этой акции реальность, содержание, смысл, которого, как предполагается, у нее не должно быть, да, вот по самой концепции заявленной организации.
Так смысл бессмысленности
тогда, он же есть. Понимаете, когда вот идет человек с плакатом, на который ничего не написано, может быть, он сумасшедший, может быть, он шутник, может быть, что. Если его начинают, подбегают полицейские, начинают бить, ну, например, да.
Малевич то тоже черный квадрат, но при этом сколько трактовок.
Правильно, потому что Малевич был первым. Он первым нарисовал картину, на которой ничего не нарисовано. Ну, как, вернее, на которой просто нарисован черный квадрат. Есть даже исследование, что до Малевича рисовали похожие что-то, картины, да, но да. Они их всегда рисовали в юмористическом ключе. Говорили, что это негры-трубочисты, которые сидят в трубе и чистят ее, да, поэтому темно, ничего не видно. Да, вот. А он просто говорит, вот это черный квадрат, вот картина. Можете любоваться. Люди, которые привыкли, что на картине там нарисованы, там, я не знаю, фрукты, овощи, бабочки, там, сражения или там портреты каких-нибудь полководцев, великих князей, они, естественно, были шокированы. И Малевич, как новатор, он вошел в историю. В данном случае с монстрацией, ну, честно говоря, ну, она войдет в историю, если власти будут вот так вот против нее действовать, да, конечно, войдет, а чего?
Смотрите, давайте к другой теме переходить. Экс-глава Минфина Алексей Кудрин назначен зампредседателя экономического совета при президенте. Указ главы государства был опубликован на портале правовой информации. Бывший министр финансов Алексей Кудрин назначен зампредом. И известно, что вот эта организация, она существует... уже, точнее, этот экономический совет существует довольно давно. И что означает вот назначение самого Кудрина? Потому что сначала он возглавил Центр стратегического развития, теперь он входит в совет при президенте.
Ну, формально говоря, это, естественно, выполнение обещания, которое Путин дал в ходе прямой линии. Он тогда говорил, что значение Кудрина, видимо, будет поднято. То есть это жест скорее символический, потому что Совет по экономической политике – это просто консультативный орган при президенте. Это собрание экономических советников, которые формально Путину должны давать совет. Это не правительство, да, и не параллельное правительство. Но, естественно, для такое возвышение Кудрина – это некий намек на то, что он может иметь какие-то шансы во власти после 2018 года, то есть после того, как пройдут президентские выборы, и, соответственно, произойдет смена правительства.
Это какой-то премьер-министр в режиме ожидания, вы это хотите сказать?
Да. Ну, во всяком случае, претензии-то у Кудрина именно такие. То есть, либо на пост премьера, либо на какой-то сопоставимый.
Почему не сейчас тогда? Хорошо.
А сейчас все банально. Во-первых, видимо, Путин дал слово Медведеву, что он его назначит председателем правительства и будет в течение всего срока сохранять в должности. Ну, во всяком случае, такое
впечатление. Другая должность, хорошо. Другая... Ну, или конфликт тогда напрямую
с Медведевым. Это первое. А во-вторых, проблема существует в том, что либеральная часть элиты российская, она достаточно мощная и влиятельная, но благодаря личному конфликту между Медведевым и Кудриным, она расколота. То есть есть люди, которые сделали карьерную ставку на Медведева, есть люди, которые сделали карьерную ставку на Кудрина, и поэтому, естественно, пока вот это вот такое двоевластие в этой либеральной группе сохраняется, она ослаблена, и Путин имеет возможность маневрировать. Если он вдруг внезапно заменит Медведева на Кудрина, он окажется перед сплоченной либеральной группировкой, которая, естественно, уже следующим ходом потребует его отставки.
В финансовом блоке вот есть финансовый блок у нас, Минэконом, Минфин, ну и Центробанк, естественно, тоже берем. Есть Кудрин, который возглавляет Центр стратегического развития, который становится зампредом вот этого совета экономического. Между собой эти люди скорее взаимодействуют или между собой эти люди скорее спорят?
Ну, я думаю, что они примерно одних и тех же взглядов на ситуацию в экономике, так что они, скорее всего, взаимодействуют. Но если раньше Кудрин в бытность свою вице-премьером, министром финансов и председателем Национального банковского совета Центрального банка, он был однозначным лидером этого экономического блока, Ну, то есть и благодаря вот этим своим должностям, и благодаря своим хорошим личным отношениям с Владимиром Путиным, то сейчас такого однозначного лидера нету. И поэтому есть группа высших чиновников, которая формулирует этот экономический курс, но нет, и они все принадлежат, в общем, за исключением Сергея Глазева, они все принадлежат к либеральной части российской элиты, но пока нет впечатления, что они, в общем-то, имеют какого-то единого лидера, единый координирующий центр.
Но Кудрин, как все-таки получается, идеолог новой экономической политики, ему такой статус уже прочит. Чего ждать от него, как вы думаете?
Ой, честно говоря, я скептически настроен, потому что все реформы здравые в России начинались с увольнения Кудрина. Собственно говоря, в свое время Примаков, став председателем правительства, освободил Кудрина от обязанности первого заместителя министра финансов в ранге министра. Это было в конце 90-х годов. И, собственно, прошли тогда, в общем-то, примаковские экономические реформы, которые, в общем-то, привели к достаточно быстрому экономическому подъему и восстановлению экономики после дефолта 98-го года. Медведев, в общем-то, тоже Кудрина уволил, и хотя бы какие-нибудь попытки были, в общем-то, экономических подвижек. То есть, к сожалению, Кудрин за все свое длительное пребывание на посту министра финансов продемонстрировал, что он крайне консервативный человек, что при нем российская экономика так и оставалась крайне сырьевой, крайне зависимой от США, вкладывающей деньги в американские депозитарные расписки.
А чему он сейчас ценен президенту тогда?
Я думаю, что Путин его просто ценит как, во-первых, человека, которого он много лет знает, а во-вторых, как компетентного экономиста, как компетентного советника по экономическим вопросам.
692-й говорит, президент не видит, что общество дико недовольно правительством, или мнение элиты важнее?
Ну, здесь... Ну, на данный момент, видимо, президент считает, что общество пока еще может терпеть. Потому что, как правило, реакция на действительно жесткое недовольство со стороны общества, как и правило, проявляется у властей. Вот, соответственно... В данном случае, конечно, возвышение Кудрина – это не очень хороший сигнал, потому что как министр финансов он имел все возможности реформировать российскую экономику за целые 10 лет пребывания у власти, имея карт-бланш со стороны Путина, имея статус фактического лидера всего экономического блока правительства, потому что фактически, грубо говоря, Центральный банк возглавлял его бывший первый заместитель, ну и так далее. То есть если у российской экономики есть какие-то проблемы, они есть по вине Кудрина, потому что человек 10 лет был министром финансов, и куда же мы пришли?
Но вы видите вот в этом назначении возвышения действительно Кудрина, то есть вот этот совет, он с точки зрения дееспособности и важности, он представляет какую-то ценность?
Ну, совет, совершенно очевидно, это некая такая закладка на будущее. То есть вряд ли совет как таковой будет иметь власть. Тем более там не один заместитель, Кудрин там будет один из трех заместителей. Другой заместитель, по-моему, Силуянов, министр финансов, вот третьего сейчас забыл. То есть Кудрин там будет не единственным.
Там помощник, там Андрей Белоусов, бывший глава Минфина, да. И глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.
Улюкаев
еще.
Все-таки.
Улюкаев.
То есть даже четыре, получается,
заместителя. Еще входят туда Герман Греф, Силуанов тоже входит, и глава ЦБ входит. Эльвира Набиуллина.
Понятно.
То есть какой-то дублирующий орган.
Ну, он не дублирующий, это консультативный орган при президенте. Угу. Потому что когда только начиналось вот это новое президентство Путина, было ощущение некого такого двоевластия все-таки между Кремлем и Белым домом. Сейчас этого ощущения уже нет. И поэтому президент создавал такие параллельные структуры, которые были замкнуты лично на него, мимо правительства. Но сейчас такого ощущения уже нет. Президент однозначно первое лицо, Медведев ушел в тень. Вот. И поэтому это просто консультативная структура.
008, если я его перефразирую, то суть его сообщения в следующем. Просто готовится большая приватизация, а для этого нужны свои люди.
Ну, вот. Она действительно готовится, человек, но понятно, что с этой должности Кудрин не сможет влиять на большую приватизацию. Нет, ну, то есть он лично сможет влиять, то есть писать какие-то докладные записки, там, высказывать свое мнение, но он не будет на этом посту обладать властью для того, чтобы что-то приватизировать.
Но Кудрин разве не тот человек, который выступал против контроля государства над бизнесом? вовлечение государства в какие-то экономические вопросы. Ну, то есть он там, за, грубо говоря, за частную собственность, за то, чтобы бизнес развивался и прочее. Вот поэтому такой человек нужен, потому что таких людей якобы нет в правительстве. Такое
ну, это, во-первых, бытует... демагогия, потому что что мешало предшествующие 10 лет, которые он занимал пост, были. Ну, какие другие, министра финансов, не вмешиваться, значит, в дела бизнеса и так далее, проводить реформы.
Там были свободные деньги, там было очень много свободных денег за счет нефти.
Ну, а кто-то...
А сейчас нет.
Ну, и что? То есть это такой человек, который уже продемонстрировал, что он ничего делать не будет, ничего реформировать не будет, да, ну, его выдвижение, ну, значит, нас ждут еще 10 лет вот подобного экономического застоя, как у нас есть, и сырьевой ориентации экономики нашей страны. Которая уже продемонстрировала, что она, в общем, не первого разбора экономика в ходе экономического кризиса.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Жираф Мариус говорит, что назначение Кудрина просто дискредитирует президента.
Ну, не знаю, дискредитирует, не дискредитирует, понимаете, это немножко напоминает назначение Черномырдина, исполняющим обязанности председателя правительства, после Кириенко. Как вы помните, Ельцин сначала Черномырдина уволил, поставил на его место Кириенко, произошел дефолт, после чего стали говорить, давайте вернем Черномырдина. При Черномырдине был порядок. Но общество стало задавать вопрос, а Черномырдин же 5 лет был председателем правительства. Выходит, дефолт, это вина не только Кириенко, который был у власти, но был недолго у власти. Но это вина и Черномырдина, который в предшествующие 5 лет создал условия. И Черномырдин, как вы знаете, тогда утвержден не был. Сейчас, конечно, политическая ситуация иная. Путин может назначить Кудрина, куда сочтет нужным, но вопрос же тот же самый. Собственно говоря, что мешало проводить великие рыночные реформы в предшествующие 10 лет, когда Кудрин был очень влиятельным сановником, фактически контролирующим финансовый блок.
7373-948, это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Добрый вечер.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Лариса. А я хочу спросить вот у Павла, да, Митенкова, а что, собственно, уже, наверное, исчерпал все свои кадры, потому что в той модели, которую он выбрал, ведь он тоже, простите, не глупый человек, либеральная модель, это его модель, но у него просто больше нет кадров.
Больше нет кадров, поэтому тасуют старую колонну.
Ну, видимо, и такое впечатление создается, да. Ну, это неизбежная вещь, потому что, ну, грубо говоря...
Но они же проверенные, в любом случае, эти люди проверенные.
Ну, проверенные получается. В чем?
Знакомые, да, по крайней мере.
Ну, да, знакомые, да, примерно одна и та же команда, да, это совершенно точно, да, а одна и та же кадровая скамейка запасных, она очень узкая, она тасуется время от времени, да.
7373-948, это телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Владимир Мастер.
Слушаем вас,
значит,
Владимир.
Я вам сейчас скажу вот такую вещь. Я наблюдаю за нашей Думой, которая первый закон приняла, чтобы не транслировали в прямом эфире то, что творится сейчас в Думе. Ну, когда голосуют, понятно, да, по 3-4.
Как это к Кудрину относится?
Что касается Кудрина, конечно, да. Ни в коем случае нельзя было его допускать снова к власти. Это однозначно. И без поворота.
А
правильно сказали,
ваш?
Что у него была возможность сделать все, о чем он сейчас пытается что-то говорить. Ему никто не мешал. Раз не смог, значит он должен быть не у власти. Вот и все.
А это вот это вы называете назначение, это уже у власти? Или, ну, это просто как стартовая
не власти,
площадка?
Это некая, конечно, это стартовая позиция. То есть теоретически говорится, что будет писаться некая программа на период после 2018 года. То есть теоретически обычно человек, который пишет такие программы, он рассчитывает на награду. Вот, дескать, написал хорошую программу, прошли выборы, кандидат победил, ну, допустим, это будет Путин, хотя он официально не говорит еще о том, что будет и не будет выдвигаться. Допустим, он побеждает, программу ему экономическую написал Кудрин, значит, он должен как-то Кудрина отблагодарить, дав ему какой-то высокий пост. Вот такая логика. То есть, скорее всего, власти прямой в этой должности заместителя председателя Совета по экономической политике Кудрин иметь, естественно, не будет, и, скорее всего, он и не хочет пока иметь эту власть, потому что он-то рассчитывает на позицию премьер-министра, либо сопоставимую какую-то, я уж не знаю, как ее сконструировать, а на данный момент кресло занято.
7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. Алло.
Алло, здравствуйте, меня Георгий зовут.
Георгий, слушаем вас.
Но у меня вопрос такой, как вот вы считаете, что сейчас вот в принципе все ключевые посты и вся вот экономика наша, она либералами захвачена, они достаточно консолидированы, и без создания какого-то противоположного баланса вот силового блока, таким репрессивного, четко работающего, их просто, пока коллапс в стране не случится, их никто не сгонит, потому что они все на ключевых местах, так как Чубайс там разворовал, там сидит там, то есть как бы ничего не сдвинется, только ждем тогда краха полного.
Какие-то альтернативные люди нужны, видимо, говорит наш слушатель, но альтернативных людей каких-то нет. Или у них нет
программы. Ну да, совершенно справедливо, то есть проводится 25 лет либеральная экономическая политика. Наша страна является сырьевым придатком Запада, Европейского Союза. Никаких подвижек в этом направлении мы не видим.
Но если начали только сейчас каким-то образом хотя бы задумываться об этом, года, двух лет,
задумываться
все равно мало
же. Этом начали еще в 90-е годы, толку от этого задумывания не было, потому что всегда проводилась политика жестко направлена на то, что Россия сырьевой придаток, такая нефтеколонка Европы, вот и все.
692-й. Насколько Кудрин вхож в мировые финансовые элиты и наши экономисты из правительства ориентируются на интересы страны или на рекомендации МВФ. При этом 692 сразу проводит четкое разграничение. Есть рекомендации Международного валютного фонда, а есть интересы страны. И обязательно эти две параллельные прямые не пересекаются.
Ну, есть догмы либеральных экономистов. Везде, где эти догмы проводились в жизнь, везде был крах экономики, вывоз капитала. И, в общем-то, Россия не единственная страна, где подобная политика проводилась. И везде она привела к краху. И примеров, чтобы либеральные экономические рецепты привели к процветанию хоть одного государства, в сущности, на самом деле нету. Поэтому приводятся либо маргинальные примеры вроде Пиночета с его Чили, а Россия сейчас уже, вот нынешняя Россия по ВВП на душу населения, по-моему, то ли сопоставима с Чили, то ли даже чуть-чуть побольше. То есть ничего эти реформы Пиночета никому не помогли. Либо приводят Сингапур, что тоже совершенно неверно, потому что там была очень особая ситуация с этим Сингапуром, и специфический государственный строй, и специфическое государственное, географическое положение и так далее. То есть фактически, понимаете, нам говорят, что есть великое учение, оно приведет к вас к процветанию, ну почти как коммунизм, да? А когда спрашивают, а покажите, где оно уже привело к процветанию. Ой, говорят, сложный вопрос. Вот знаете, окраинная страна Латинской Америки, Пиночет, концлагеря, расстрелы на стадионах, ой, экономика расцвела. Да вроде как и не особо она расцвела. Вот. Поэтому, честно говоря, я скептически настроен, потому что при подобной политике мы не просто не можем никуда сдвинуться. У нас уж есть эмпирический материал практически о том, что мы никуда и не сдвинулись. Вот у нас...
Поэтому, получается, Кудрин отвечает реалиям своего времени.
В нормальном цивилизованном обществе министр финансов несет ответственность за состояние экономики. Кудрин 10 лет был министром финансов. За то, что происходит сейчас в нашей экономике, в частности, надо спрашивать с Кудрином, потому что все, что у нас сейчас есть, это, в частности, наследие Кудрина. Можно совершенно спокойно говорить, есть наследие Кудрина, потому что был длительный период, когда он возглавлял Министерство финансов и руководил, в общем, нашими финансами, нашей экономикой. То, что мы сейчас пожинаем, это результат его усилий.
7373948, телефон прямого эфира, мы слушаем вас.
Какого-то восторга и желания немедленно отдать всю власть Кудрину я среди народа, во всяком случае, не вижу.
Слушаем вас. Алло.
Алло, да, добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Елена, знаете, тусование вот этих вот карт в этой колоде, по-моему, совершенно бесполезная вещь на экономике, она может отразиться. Либо более экстремистские либералы придут, либо менее экстремистские, так сказать, либо нас варить будут медленно. А по поводу того, что они все захватили, люди, которые в 90-е работали в правительстве, в общем-то, говорили о том, что Ларри Сандерсон нас назначил, экономический блок Гайдара, в общем-то, они выбирают и давят на нашу страну, поэтому мы находимся в очень большой зависимости.
Это большая зависимость. Я понимаю, да, спасибо, принято. Ну, а где другие люди, которые что-то предлагают? Их же не слышно, не видно.
Ну, есть теоретически Глазьев тот же самый, но его, по-моему, не особо слушают на самом деле.
А он говорит что-то дееспособное? Ну, то есть и реальное, что можно воплотить действительно?
Ну, его шельмуют, то есть его принято в либеральной прессе шельмовать, выступать с нападками, хихиканием и тому подобное. Ряд вещей, которые он говорит, на самом деле, на мой взгляд, здравы. Ну, в любом случае, России нужна политика...
Ну, кроме него. Ну, Глазьев, он один человек.
Ну, вот его специально выдвинули, чтобы была хоть какая-то альтернатива на этом уровне. А больше альтернативы нет, потому что дальше там работает просто партийность. То есть, если вы хотите работать там в Министерстве финансов или около него, значит, вы должны придерживаться определенной системы взглядов.
То есть вот не то, все. Что нет новых идей, а новые идеи просто не могут пробиться.
А зачем конкуренты? Да, вот есть единственное верное учение, там есть условное КПСС, да, зачем КПСС плодить там антикоммунистов, да, естественно, во времена КПСС такое не было возможно. Либеральная партия, либеральная группировка, это та же самая КПСС, вид сбоку. Естественно, они не терпят никакой конкуренции.
7373-948, слушаем вас коротко буквально. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Добрый вечер. Вот смотрите, Кудрин будет там программы писать, а с другой стороны, вы правильно заметили, Глазьев. Две противоположности. Вот как вы думаете, что это обозначает с позиции президента?
Спасибо, принято.
Я думаю, что это означает, что президент пытается, чтобы у него была небольшая возможность для маневра, и все-таки он пытается иногда прислушиваться и к условному Глазьеву, но в общем и целом он скорее одобряет либеральную экономическую модель и кудринскую политику. Поэтому мы находимся там, где находимся.
Павел Светенков, политолог, был гостем нашей программы. Павел, спасибо, что пришли.
Спасибо большое.